Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, с вами Сергей Корнеевский. Провокация, дезинформация, подтасовка фактов – это ключевые инструменты глобальных противостояний. Когда недоказанные обвинения становятся поводом для введения санкций, начала вооруженных конфликтов? Как политики, правительства, государства манипулируют общественным сознанием? Возможно ли найти правду среди фальсификаций? В технологиях информационных атак разбираемся в этой программе.
Конфликт интересов.
В минувшую пятницу трагические новости пришли из Краматорска. Ранее события в Буче стали поводом для обвинений России и введения против нашей страны новых санкций. Это далеко не первый раз, когда те или иные недоказанные инциденты использовались как повод для недружественных действий. И бывало так, что впоследствии обвинения оказывались ложными, сфабрикованными. Пресловутые «highly likely» – «очень вероятно». Конечно, многие вспоминают пробирку с порошком, который тряс на совбезе госсекретарь США Колин Пауэлл. Таким образом, администрация Буша продемонстрировала, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие и вторглась в Ирак. Химоружие у Саддама так и не нашли. О других провокациях, которые становятся инструментами международной политики, говорим с генеральным директором и членом Президиума Российского совета по международным делам Андреем Картуновым. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, обсуждаем, как различные провокации, недоказанные обвинения становятся инструментом международной политики и поводом для санкций. Ведь это происходит, ну, последние десятилетия довольно-таки часто.
Да, действительно, мы, образно говоря, сейчас живем в эпоху постправды, и в этой ситуации одна из основных проблем, которые возникают в информационном поле, это проблема атрибуции. То есть это поиск достоверных свидетельств правдивости или ложности тех или иных информационных материалов, которые в каком-то смысле формируют общественное мнение. К сожалению, сейчас вот появилось такое явление, которое называется deepfake, то есть это ложные сообщения, которые, однако, имеют все признаки сообщения истинного. И вот грань между правдой и неправдой, между информацией и дезинформацией, к сожалению, сейчас становится трудноразличимой. Естественно, что этим пользуются политики для того, чтобы достигать своих целей, формировать общественное настроение, общественные запросы на те или иные решения. Вот это то, что мы сейчас видим, и, к сожалению, в общем, пока что эта проблема скорее становится более острой, чем каким-то образом решается.
Андрей Вадимович, когда мы говорим, например, про то, что это используется для формирования общественного мнения, необходимого для тех или иных действий, а почему, как вам кажется, это не становится репутационным вопросом? Условно говоря, обманул один раз, а почему второй раз верят?
Ну, дело в том, что, скажем, если говорить о войне в Ираке, Соединенные Штаты в каком-то смысле спасает ротация власти. То есть война в Ираке была начата президентом Джорджем Бушем-младшим, у него был госсекретарь Колин Пауэлл, была Кондолиза Райс, вот они несли солидарную ответственность за это решение, в том числе и за обоснование. Власть сменилась, пришел Барак Обама, сказал, что он вообще никогда эту войну не поддерживал, что он считал эту войну ошибкой с самого начала. Естественно, что уже администрация демократов максимально дистанцировалась от интервенции в Ираке. Ну, при этом также понятно, что никто Буша-младшего к ответственности не привлек, не начал судебного процесса в отношении высокопоставленных лиц его администрации. То есть это было списано на предыдущий политический цикл. И не только в Соединенных Штатах, то же самое произошло, скажем, в Великобритании. Там тоже было принято решение тогда правительством Блэра, потом правительство сменилось, уже следующий кабинет от этого решения отмежевался. То есть это, в общем, такой удобный способ снять с себя ответственность и оставить это на суд истории, если хотите.
Да, персоналии меняются, но нельзя ли сказать, что методы остаются теми же самыми?
Ну, в каком-то смысле, да, хотя, уж, так сказать, если говорить, скажем, о Соединенных Штатах, то интервенция в Ираке была последним таким крупным открытым американским вмешательством. То есть после интервенции в Ираке Соединенные Штаты крайне неохотно шли на расширение своего военного присутствия за границей. Если говорить о Соединенных Штатах, то американское общество не поддерживает внешней интервенции. Это, конечно, влияет и на решение политиков. То есть, ну, какие-то уроки, наверное, были извлечены. Хотя нет гарантии того, что на каком-то новом этапе Соединенные Штаты не вернутся к своей интервенционистской политике прежних лет.
Да, вы отметили, что это такой очень удобный инструмент для, скажем так, оправдания какого-то насильственного действия, но в то же время довольно-таки удобно он также используется и довольно активно сейчас для оправдания санкционного давления, усиления этого давления.
Да, да, действительно, вот уже стало фактически мемом такое выражение, как «highly likely», то есть когда, в общем, неопровержимых доказательств каких-то акций иностранного государства не имеется, но поскольку считается, что вероятность высока того, что то или иное действие было совершено, то это оправдывает применение санкций. Конечно, это, в общем, опасная тенденция, поскольку так можно зайти далеко. И вот, собственно, сама эта дефиниция «highly likely», очень вероятно, она никак не определена, то есть ее не ухватишь, не поймешь. А, собственно говоря, вот где тот порог, за которым такая вероятность, потенциальная возможность совершения того или иного действия может стать оправданием для усиления санкционного давления.
По большому счету, в международных делах, если одна страна заявляет, что ей кажется, потому что вот вы начали с того, что это эпоха постправды, этого достаточно. Мне кажется, что вот то-то произошло, и поэтому я на это отвечаю. Если при этом есть какое-то консолидированное мнение мирового сообщества, ну или какой-то части мирового сообщества, этого в принципе достаточно.
Ну, это недостаточно для того, чтобы, вот, скажем, те же самые санкции приобрели универсальный характер. То есть вот одной стране кажется, а другой стране не кажется. И это означает, что та страна, которая не разделяет эту точку зрения, она может отказаться от поддержки там, тех же санкций. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем, когда, скажем, в Совете Безопасности ООН там многочисленные предложения по тем или иным резолюциям блокируются со стороны России или со стороны Китая или со стороны других стран. Но, конечно, даже частичные санкции, пусть они нелегитимные с точки зрения международного права, пусть они не вполне законны, но, тем не менее, они, к сожалению, тоже, в общем, наносят ущерб экономическим и другим интересам. От них отмахнуться просто так нельзя.
А у объекта обвинений есть ли какие-то способы на международной арене себя защищать?
Ну, безусловно, надо бороться за мировое общественное мнение, надо подставлять свою собственную доказательную базу, опровергающую обвинения. Я думаю, что это в любом случае надо делать, даже если нет реальных возможностей повлиять на страну, которая инициирует решение по санкциям. То есть мир все-таки больше, чем одна страна, чем даже Соединенные Штаты. И в этом смысле идет борьба за позиции тех стран, которые, ну, скажем так, не определились или позиции которых может измениться. И здесь любое санкционное решение будет настолько эффективным, насколько велико число стран, особенно если говорить о ведущих странах мира, готовых поддержать такое решение. Если таких стран меньшинство, то санкции оказываются неэффективными. Если таких стран большинство, ну тогда можно говорить об эффективности экономического давления.
Ну и выходит, что вот эти бездоказательные провокации эффективны, вообще точнее необходимы лишь для того, чтобы убеждать общественное мнение, да? А если общественное мнение не так, имеет не такое большое значение, то и можно без них обойтись.
Ну, в общем, да, да, можно и так сказать, хотя, конечно, все-таки я бы не преуменьшал значение общественного мнения в современной международной среде. Общественное мнение, безусловно, влияет в том числе и на политиков, и на международные организации, через средства массовой информации, через социальные сети формируется позиция, которую трудно игнорировать. Если эта позиция артикулирована, если за ней выстраиваются определенные политические силы, то, в общем, эта позиция она может изменить ситуацию довольно значительно.
Если какая-то, вот мы сейчас обсудили, скажем так, субъект, который использует провокации или какие-то бездоказательные обвинения, объект, на который это используется. А вот третья страна какая-нибудь может сказать, а вот я сомневаюсь, это может для нее иметь какие-то последствия на международной арене, ослабить, скажем так, ее положение, подпортить репутацию и так далее?
И такое тоже возможно. Ну, в частности, вот если говорить о санкциях, то существует такое понятие, как экстратерриториальные санкции. Или их иногда называют вторичными санкциями. То есть, если Соединенные Штаты вводят определенные санкционные меры, эти меры не поддерживаются другими странами, то Соединенные Штаты считают себя вправе в отношении вот этих колеблющихся или нелояльных стран тоже применить санкционные меры. Вот такое, в частности, было в отношении многих европейских компаний, которые вели бизнес с Исламской Республикой Иран вопреки односторонним американским санкциям. Хотя Европейский Союз американские санкции не поддерживал после выхода Соединенных Штатов из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, тем не менее, американское министерство финансов оказывало давление на большой европейский бизнес, фактически заставляя этот бизнес выбирать. Либо вы работаете с Ираном, либо вы работаете с нами. Ну, поскольку американский рынок больше иранского, то, конечно, многие европейские компании были вынуждены свернуть свое сотрудничество с партнерами в Иране для того, чтобы не потерять свои позиции на американском рынке.
Ну, вообще, такое довольно жесткая дипломатия.
Да, конечно.
И комплексная.
Конечно. Это очень жесткая дипломатия, но она работает до тех пор, пока вот страна, которая санкции вводит, остается центральным элементом международной экономической и финансовой системы. То есть почему у американцев это получается? Потому что доллар – это главная резервная валюта современного мира. Вот как только доллар перестанет быть главной резервной валютой, то возможности навязывать свою позицию другим участникам мировой экономики, естественно, сразу же сократится.
А сократится ли тогда количество бездоказательных провокационных всяких обвинений?
Не обязательно. Одно с другим так жестко не связано, но, конечно, вот тогда вес вот этих обвинений в мировой политике будет ниже. Потому что мало чего можно сказать, но если тебя не поддерживают другие ведущие игроки, то, конечно, вот использование санкций как инструмента становится значительно менее эффективным.
Андрей Крутунов, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Наблюдатели отмечают, что информационные провокации, особенно сейчас, в эпоху постправды, делаются по очень похожим лекалам. В некоторых, особенно масштабных, участвуют десятки коммуникационных агентств по всему миру, и координируются они на самом высоком уровне, а другие разрабатываются на скорую руку и не выдерживают никаких проверок. Об этом будем говорить в следующей части программы, а также затронем правовой аспект. Насколько легитимны действия международных игроков, которые основаны на недоказанных обвинениях. Скоро продолжим.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
С вами Сергей Корнеевский, и мы продолжаем. Инцидент в Танкинском заливе, операция в Панаме, геноцид косовских албанцев, оружие массового уничтожения в Ираке, гражданское неповиновение в Ливии, химические атаки в Алеппо. Некоторые специалисты по массовым коммуникациям считают, что все эти эпизоды были выдуманы для создания нужного пропагандистского и медийного эффекта. Постфактум все рассыпалось, но на коротком этапе срабатывало, уверены они. И тут важно понимать, что редко, когда от провокации требуется выдержать проверку временем. Почему? Нам объясняет гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый, здравствуйте.
Да, Алексей Алексеевич, обсуждаем сейчас различные провокации, часто недоказанные, которые за последние десятилетия становились поводом либо для введения санкций против какой-либо страны, либо даже начала против этой страны боевых действий, насильного свержения власти и так далее. И вот хочется на это вместе с вами посмотреть со стороны именно как вот информация подается и переупаковывается, чтобы, я так понимаю, оправдать вот эти действия.
Ну, совершенно очевидно, что на данном этапе всякие моральные ограничения сняты. этики ведения дипломатической работы, этики даже ведения военных действий тоже практически не существует. Все уничтожено. США ввели моду на так называемое право сильного и пытаются реализовать это право любыми доступными им способами, не оглядываясь ни на международное право, ни на институты ООН, ни на какие-то другие институты. По сути, США провозгласили, как говорили в 90-х, полный беспредел. Поэтому в каких-то случаях они предваряют насильственные действия в отношении других стран информационными поводами, часто инспирированными, вроде, там, не знаю, отравления каких-то политиков, либо использования пробирки, которые трясут на площадках ООН, либо даже уже не заморачиваясь на это, либо просто говоря, ну, будет так, как мы хотим, и никак иначе. К сожалению, для многих стран они, потеряв суверенность по разным причинам, это может быть страх перед отсутствием финансирования через МВФ, потому что США имеют, я так понимаю, определенные позиции в этом международном органе и де-факто его приватизировали. Либо, находясь под военной угрозой, такие страны, как Германия, она хоть под прямой оккупацией США и Великобритании, и поэтому ничего не может сказать против. Очень хорошо, наглядно, эта ситуация прошла проверку, когда президентом США был Дональд Трамп. Даже с учетом того, что Дональд Трамп требовал иногда невозможных вещей, тем не менее США не могли отказать. И даже с учетом того, что это был Трамп, не системный игрок. Когда бытность президентом Обамы, бытность президентом Джозефом Байденом, ситуация просто является такой хрестоматийной. Многие страны, прежде всего европейские, даже не пытаются сопротивляться. Они просто следуют в фарватере политики США и хотелок США, которые гнут свою линию даже в ущерб национальным экономикам своих союзников и партнеров. Ну, вернее, тех стран, которые их называют союзниками и партнерами. То полное игнорирование национальных интересов этих самых стран говорит как раз об обратном. Говорит о том, что США полностью игнорирует их интерес, полностью игнорирует их любые потребности.
Алексей Алексеевич, а вот часто говорят, что подобные провокации, какие-то поводы недоказанные делаются по одним и тем же лекалам. Вы можете ли как-то вот какую-то нам схему обрисовать?
У меня вообще складывается впечатление, что сейчас достаются какие-то, в силу отсутствия креативности в спецслужбах, в силу того, что многие провокации, инциденты, ситуации складываются настолько быстро, их надо реализовать, организовать, что времени придумать что-то новое нет. У меня складывается впечатление, что достаются методички еще 50-х, 70-х годов прошлого столетия. Я думаю, что историки спецслужб, которые внимательно следят за эволюцией шпионского и контрразведывательного дела, они, в принципе, могут припомнить, что подобного рода вещи уже делались когда-то. Из-за большого количества таких вещей, ну вот как, например, ситуация в украинской Буче, совершенно топорная сделанная провокация, но, тем не менее, на фоне информационного вала и авторитета некоторых западных акторов ни о доказательной базе никто не позаботился, ни о логике развития событий и, главное, логике обвинений тоже никто не позаботился. Россию просто обвинили и преподнесли это как данность. И теперь те акторы, которые требуют каких-то доказательств либо объяснений, они просто попадают в страшную ситуацию. Их начинают банить. То есть применять к ним cancel culture. Очень такой циничный, на мой взгляд, прием, когда так называемое рукопожатное общество полностью от тебя отворачивает. В страхе перед подобной перспективой многие здравомыслящие люди просто перестают задавать вопросы. Мне кажется, что это такая орловская ситуация, и, к сожалению, для нынешнего человеческого общества, человеческой цивилизации, она реализуется в полной мере. Причем буквально до буквы. Это вызывает, если честно, с одной стороны, иронию, потому что бывшие советские люди жили в такой реальности, и нам не понравилось. У нас есть определенный антидот против этого, то есть иммунитет социальный, социально-политический. А для западных, общества западных стран это в нове. И они даже в какой-то степени наслаждаются подобной несвободой. Возможно, у них развивается стокгольмский синдром в этой связи, что вполне допускаю, причем таким, в форме массового психоза.
А как вам кажется, тот факт, что совершенно нет каких-то конкретных доказательств, часто работают на эмоциях, не делает ли это дешевле все это, скажем так, менее убедительным?
Эти провокации поставлены на поток. Соответственно, как предмет такого массового потребления, они при ближайшем осмотрении очень некачественны и очень недолговечны. Поэтому доказательства-то и не нужны, потому что вслед за этим идет следующая провокация, следующий инцидент, который полностью информационно вытесняет предыдущий. И когда начинаешь задавать вопросы по поводу пробирки, по поводу там, Мариупольского роддома на фоне событий в Буче, на тебя смотрят с удивлением. А да когда это было? Это очень тоже интересный прием, потому что в США, например, существует такая практика, что после каждый последующий президент не отвечает, как бы не отвечает, за грехи предыдущего. То есть, когда начинаешь говорить, ну, ребята, извините, вы же там Ирак разбомбили, Сирию на уши поставили. Они говорят, да, когда это было при предыдущем президенте. Вроде бы это извиняет американское общество. Вот такая клиповость сознания, на мой взгляд, она крайне вредна и порочна, потому что она порождает ощущение безнаказанности, причем тотальной. И то, что ни один западный политик не ответил за массовые убийства в Ираке, в Ливии, в Сирии, это, на мой взгляд, крайне ставит все мировое сообщество в крайне уязвимое положение. То есть, когда дозволено все, нет никаких моральных ограничений, любой политик западный знает, что ему за это ничего не будет. Если он будет двигаться в фарватере британо-американской политики.
А есть ли способы какие-то противостоять вот этим провокациям?
Конечно, есть. Необходима четко выраженная политическая воля, которую последние годы формулирует Россия. Слава богу, к этому процессу присоединяется неявно Китай и Индия. Мне вообще кажется, что создание военного альянса между Россией и Китаем, а именно заключение такого мирного договора, который подразумевал бы военное участие в случае нападения на одну из сторон, третьей страны, он снимет все вопросы. Это первый краеугольный камень будущей системы межнациональной безопасности, глобальной безопасности. Вот такой договор, потому что военный потенциал России и Китая по совокупности превышает военный потенциал НАТО, он, в принципе, мог бы быть вот этим камнем, на котором будет воздвигнута новая конструкция этой самой коллективной безопасности, о которой вдоволь говорят наши западные партнеры, но ничего для этого не делают. И санкционная проблема тоже с течением времени будет снята, потому что будет опасно вводить санкции. Вот, мне кажется, выход в этом.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Сейчас делаем небольшую паузу.
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Любой инцидент, который одна из сторон хочет использовать как повод для каких-то недружественных действий, прежде всего требует самого тщательного расследования. Это основа международного права. Причем, чтобы такое расследование было объективным, к нему нужно привлекать не только независимых экспертов из третьих стран, но и непосредственных участников конфликтов. Эту тему обсуждаем с президентом Российской ассоциации международного права профессором Анатолием Капустиным. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Еще недоказанные обвинения, да, которые выдвигаются, как они согласуются с международным правом?
С точки зрения международного права все-таки уместнее говорить об инциденте. То есть о каком-либо происшествии, которое приводит к определенным негативным последствиям. И, так сказать, для того, чтобы эту ситуацию урегулировать, необходимо применить соответствующие международно-правовые средства для исключения, ухудшения обстановки там, отношений между двумя государствами или между многими государствами. Вот я бы так сказал с точки зрения международного права, что касается понятия этого провокации.
Вот происходит какой-то инцидент, да, и потом его используют как повод, но при этом это абсолютно не правомерно так делать?
Ну, конечно. Дело в том, что вот если взять право вооруженных конфликтов еще в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов, которые так и назывались в законах и обычаях войны, ну, там сухопутные подразумевались вооруженные конфликты, и морские, и иные. В общем-то, четко было установлено, что в случае каких-либо вот подобного рода инцидентов, когда выдвигаются обвинения против одной из сторон или нескольких сторон, если их много участвующих в конфликте, то государства должны создавать специальные согласительные комиссии или следственные группы. Впоследствии уже вот после создания Организации Объединенных Наций это, так сказать, было предложено и во всех международных документах вот закреплено, что для расследования такого рода происшествий, инцидентов, вот необходимо создавать международные группы, подчеркиваю, с участием всех заинтересованных сторон, то есть и тех, кого обвиняют, и тех, кто обвиняет. То есть для того, чтобы объективно, беспристрастно рассмотреть ту или иную ситуацию и прийти к определенному выводу. Ну, если у вас соблюдены все условия, соответствующие с действующими договорами, с действующими нормами международного права, то, в принципе, только при условии согласия всех сторон те или иные факты становятся, так сказать, основанием для выдвижения каких-либо обвинений, а впоследствии, так сказать, для требования и возмещения ущерба, если в этом есть необходимость. Ну, есть случаи, которые, так сказать, так и остались у нас ну, не расследованы. Да, вот, скажем, Иран-Иракская война, которая проходила еще в конце прошлого столетия, да, то там проводились комиссии до и после, но причиной было якобы обстрел со стороны Ирака, иранских пограничников. Те ответили огнем, и, так сказать, началась война там с применением современных вооружений, ракет и так далее, и так далее. Пытались им помочь, оказать, так сказать, содействие. Ну, когда был вооруженный конфликт, естественно, исключались любые возможности для проведения таких следственных мероприятий. Ну, а когда уже война закончилась, они поставили точку, не стали, так сказать, уточнять, а просто заключили соглашение о перемирии и о прекращении вооруженного конфликта. То есть разные бывают ситуации. Здесь надо понимать, что если бы соблюдались все нормы, которые существуют, вот эта вот излишняя политизация и использование инцидентов в качестве провокации для усиления конфликта или для того, чтобы повесить на кого-то обвинительное утверждение, мнение, они бы как бы не имели места.
А каких случаев в мировой истории вот за последние, может быть, десятки лет больше случаев, когда, как вы сейчас рассказали, применялись правовые механизмы для расследования подобных инцидентов, или когда удавалось с помощью политизации повесить на кого-то?
Есть примеры и того, и другого. Есть примеры, так сказать, когда, скажем, те или иные конфликты рассматривались в Совете Безопасности, там между Ливией в свое время, 80-е, 90-е годы, ее соседями, другие инциденты там с обвинением Ливии в террористических преступлениях, они, так сказать, завершались таким расследованием, докладами, которые представляли Совет Безопасности, и которые с участием всех заинтересованных сторон утверждал эти доклады с учетом, так сказать, всех мнений и положений. Но они могли вливаться в какого-то рода санкции, если доказывалось, что кто-то нарушил действительно международное право, или заканчивались, так сказать, мирным урегулированием. Сейчас многие такие инциденты всевозможные рассматриваются международными судебными инстанциями. Вот сейчас идет там спор между Индией и Францией в трибунале по морскому праву, где столкнулись с проблемой использования частных военных этих вот компаний против вооруженных сил государства на судне, которое находилось в территориальных водах Индии. Ну, таких примеров много. Вот есть, я скажу так, мягко. Не скажу, что 50 на 50, но встречаются случаи, так сказать, когда эти провокации дают результат, то есть они приводят к негативным последствиям, когда используются. Таких примеров много. Вот было во время операции НАТО в Югославии. Мы помним, так сказать, и вот эту фотографию, так сказать, босница, которая находилась якобы в концлагере у сербов, оказалось, что он находился не в концлагере, а находился, наоборот, так сказать, в зоне, где им оказывалась помощь, где им предоставлялась гуманитарная защита. А по тому, как это было представлено в средствах массовой информации, затем было использовано в качестве предлога Соединенными Штатами Америки и НАТО для проведения бомбардировок мирных граждан. Знаете, бомбили и, так сказать, применяли силу против и вооруженных сил, так сказать, Сербии, и гражданских лиц, понимаете, погибали мирные люди. Только потому, что вот эта ложная провокация была дана. Еще одна провокация там была в Косово, когда якобы косоваров, так сказать, были массовые расстрелы, якобы вскрывали могилы и так далее. Когда этот, применялись, так сказать, то же самое решение в бомбардировках Сербии, то также вот спешно пригласили западных журналистов, западных дипломатов, которые охали-ахали, да-да, ой-ой, сколько здесь захоронено людей без всяких, так сказать, правил и прочее. Началась военная операция. Я уже помню эту ситуацию, когда еще это происходило. И вот сейчас скажу, в каком году. В 2014 году на одной из конференций, касающихся вот проблем как раз Крыма, я своим западным коллегам сказал, что слушайте, только сегодня инспекция Совета Безопасности, которая долго проверяла, ну, понимаете, там больше 15 лет проводила исследования, эксгумацию трупов там и так далее, и наконец доказала, что никаких убитых там измученных людей не было. Просто обычных покойников перетащили, так сказать, в одно место, закопали их небрежно и показали, что это вот сербская, так сказать, якобы акция. В результате чего было принято решение о бомбардировке, я повторяю, в том числе и мирных, невинных жителей. Вы понимаете как? И никто, я думал, ну, говорю, как вы вот на это отреагируете? Ну что ж, хорошо, что наконец-то истина вскрылась. Я говорю, а как насчет ответственности тех, кто принимал решение, не получив, так сказать, точных данных подтверждения? Ну, это бывает, понимаете, это уже прошло, уже там другие люди там и так далее. То есть, вот понимаете, вот у таких, у лиц, которые, у провокаторов, да, которые, международных провокаторов, очень часто это лица достаточно высокого ранга. Бывают и так сказать, иные заинтересованные лица, не только из одного государств, бывают вот из таких других государств, которые желали бы с кем-то расправиться с чужими руками, у них вот это вот постоянно появляется желание проводить эти провокации и быстро-быстро, так сказать, обострить конфликт в цели вовлечения каких-то более, так сказать, серьезных участников. Вот это вот, к сожалению, это встречается в последнее время, и, к сожалению, так сказать, понятно, на чьей стороне и к кому обращаются подобного рода апелляции. То есть к США, к НАТО, так сказать, к другим силам, которые не считают нужным провести добросовестное международное расследование, пытается сразу, так сказать, объявить виновных и принять против них какие-либо меры.
Да, а есть ли какие-то правовые способы противостоять ложным провокациям вот в краткосрочной перспективе? Потому что вот вы сами рассказываете, что находят закопанные какие-то трупы, начинаются бомбардировки, сразу же начинаются, то есть нет даже времени как-то отреагировать?
Ну, вы понимаете, здесь поскольку это все-таки больше политика, а не право, здесь какой единственный способ у тех сторон, которые являются жертвой подобного провокации? Мне кажется, единственный способ – это все-таки добиваться проведения честных, беспристрастных расследований, причем не в национальных судах, как, скажем, это было вот там в отношении вот этой провокации с малайзийским Боингом, когда, так сказать, передали все односторонне, нарушив, так сказать, все правила. В данном случае, поскольку Россия, хотя и не являлась территорией, как бы не имела отношения, по сути дела Россия сделала виновником. В этом случае, с точки зрения норм общего права, международного права, должны были, конечно, дать возможность Российской Федерации участвовать. Не сделали, это односторонне. Я все время, когда как бы, этот вопрос обсуждался, я говорил, что если какие-то будут вынесены решения, в принципе, у России есть возможность обратиться в Организацию Объединенных Наций и потребовать, так сказать, нового дополнительного расследования с учетом всех тех фактов, которые есть у нас и у других сторон.
Анатолий Капустин, президент Российской ассоциации международного права. Надо отметить, что хотя после расследований первоначальные обвинения бывает так, что могли и не подтвердиться, это не становилось поводом для отмены санкций. Или вот, как наш эксперт отметил, поводом для наказания виновных. А ведь иногда только по факту одних лишь недоказанных обвинений против стран предпринимались самые жесткие действия. С вами был Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
Конфликт интересов.